Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, пришло время уже начинать нашу программу «Особая история» с Дмитрием Травиным. Я приветствую наших зрителей, которые смотрят нас на канале «Ищем выход» и также в прямой трансляции на сайте echoonline.fm и, помимо всего прочего, конечно же, слушайте нас в приложении. Здравствуйте, дорогие друзья, ставьте лайки, это очень важно для продвижения видео. Но я приветствую Дмитрия Травина, нашего постоянного соавтора, соавтора этой программы, я бы даже сказал автора программы, научного руководителя Центра исследования модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я не могу, конечно, не сказать в самом начале нашей программы про нападение в Чеченской Республике на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Фактически, конечно, наша редакция воспринимает это как пример бандитизма, причем бандитизма на территории России. И я от себя только должен сказать, что вот мы вместе с коллегами выпустили заявление, которое вы можете прочитать у нас на сайте, вернее, на сайте и в телеграм-канале, о том, что вообще на самом деле с нашей точки зрения вина за случившееся целиком полностью лежит на российских властях. Потому что вместо того, чтобы бороться с политическими оппонентами и потакать бандитам, с бандитами надо все-таки бороться. Ну, мы будем следить за тем, что происходит. Возможно, в середине часа поступят какие-то дополнительные новости. А сейчас, Дмитрий Яковлевич, я предлагаю перейти к теме нашего разговора. И я ее назвал таким образом, что есть государство и почему нам следует обращать на него внимание. Вот. Но, тем не менее, давайте, в частности, когда я об этом думал с вами поговорить, я наткнулся на вашу статью к книге Франца Оппенгеймера, как раз «Государство», оно так и называется. Я думаю, что давайте с этого как раз и начнем.
Да, я обратил внимание на учение Франца Оппенгеймера в своей книге «Как государство богатеет», путеводитель по исторической социологии, такой там есть подзаголовок. И, по сути дела, да-да-да, вот именно эта книга, которую вы, Валерия, сейчас показываете, на данный момент последняя книга, которая у меня выходила, ей примерно год, она как раз в июне прошлого года была издана. Правда, сейчас уже практически вся распродана, ее, насколько я знаю, в магазинах нет. Так вот, я там анализирую в этой книге много разных историко-социологических концепций самых разных авторов, в основном писавших, естественно, в 20 веке. И фактически именно с книги Франца Оппенгеймера начинаю. Эту книгу у нас не так давно перевели, и она недавно стала доступна российскому читателю, хотя имя довольно известное. Лет 25 назад, если не больше, когда я изучал биографию Людвига Эрхарда, знаменитого немецкого реформатора, автора послевоенной экономической реформы, я впервые столкнулся с именем Франца Оппенгеймера, поскольку именно он был учителем Эрхарда. Для своего времени это был один из самых интересных, мыслящих, ярких профессоров в Германии. И Эрхард это четко подчеркивал, отмечая, что когда он хотел чему-то научиться, ему рекомендовали идти именно к Оппенгеймеру, а не к кому-то из других профессоров. И вот в этой книге, посвященной проблематике государства, Оппенгеймер формулирует очень важную идею, которая сейчас, 100 лет спустя, может быть, нас и не поразит, не шокирует. Но в то время, когда одним из самых распространенных учений был марксизм, и уж в Германии, в частности, там была самая сильная социал-демократическая партия, вот в то время, когда доминировал марксизм, эта идея сильно промывала мозги людей, измученных марксизмом. Вот согласно марксизму, мир как устроен? Борьба классов. Вот весь марксизм основывается на борьбе классов. Есть классы эксплуатирующие, есть классы эксплуатируемые. Эксплуататоры не трудятся, а отнимают у эксплуатируемого класса то, что те создают. Ну, применительно к капитализму, созидатели – это рабочие, капиталисты – это паразиты, которые только отнимают. Оппенгеймер вот эту проблему сформулировал совершенно по-другому. Есть две больших группы людей на протяжении всей истории, которые придерживаются принципиально разного подхода к тому, как выживать. Одна группа – это те, кто созидают. Другая группа – это те, кто отнимают у созидающих. На первый взгляд может показаться, что похоже на марксизм. Нет, это совершенно другой подход. Вот с позиции Оппенгеймера и капиталисты, которые создают предприятия, и менеджеры, которые организуют на нем производство, и рабочие, которые там работают, все относятся к группе созидателей. Без какой-то из этих групп производства не будет. Все друг другу нужны. И рыночная экономика их сплачивает. Если капиталисты платят рабочим мало, они потеряют рабочих, те уйдут на другое предприятие. Если рабочие плохо работают, они потеряют капиталистов, предприятие обанкротится, и в конечном счете все потеряют работу. Вот, то есть это группа созидающих. Вторая группа – это группа бандитов, те, кто отнимают. Опять же, сюда могут относятся самые разные группы населения, которые по классическому марксизму распределены в разные категории. Те, кто отнимают, это могут быть бандиты в самом прямом смысле этого слова. Те, кто подкарауливает рабочего за воротами предприятия, отнимает зарплату, или те, кто забираются в дом капиталиста и грабят, открывая его сейф. Но к этой же группе бандитов могут относиться государственные чиновники, которые отнимают имущество у созидающих, если накладывают на них очень высокие налоги. Налоги, с помощью которых не столько государство существует, сколько размножается огромный паразитический бюрократический класс, который на эти налоги живет, увеличивает свою численность. Новые бюрократы наезжают на предприятия, накладывают на него все более высокие налоги для того, чтобы на эти средства можно было содержать еще больше чиновников. Вот это вот та же самая форма бандитизма. Бандиты прямые, они где-то в подворотнях прячутся и нападают на человека на улице. Бандиты, которые действуют через государство, они очень богатые, очень успешные, очень уважаемые люди, но тоже отнимают чужое добро. К этой категории тех, кто отнимает, относятся разного рода силовики. Это могут быть силовики, связанные с государством, могут быть силовики, существующие в виде неких частных охранных, частных военных предприятий. Ну, легализовавшиеся бандиты, то есть самые разные силовики. Если они не защищают интересы граждан в соответствии с законом, а наезжают они для того, чтобы, прикрываясь законом, отнимать, то это тоже люди, относящиеся к вот этой большой категории отнимающих. И вот Оппенгеймер, в отличие от Маркса, всю историю человечества прослеживает как борьбу вот этих вот двух групп – созидающей и отнимающей. Меняются эпохи, и отнимающие также меняются. Скажем, в давние-предавние средневековые времена отнимающими в основном были вот те, кто сидят где-то там в лесу, в засаде и грабят купца на дороге. Но даже в самые давние времена внутри городских стен было немало таких, кто отнимал у обеспеченных людей их имущество. Со временем государство начинает с этими людьми бороться, и внутри городов поддерживается безопасность, налоги, которые они накладывают на бизнес, либо используя свои возможности для коррупции. То есть тот, кто отнимает, может говорить созидающему человеку, что либо ты даешь мне взятку, либо мы найдем с помощью закона такой способ, чтобы у тебя имущество отобрать. Очень знакомая нам по сегодняшней ситуации картина. Вот, то есть ситуация может сильно меняться с переходом от одной эпохи к другой, но общая картина, которую рисует Оппенгеймер, остается прежней. И логика учения Оппенгеймера сводится к тому, что мы станем успешным обществом тогда, когда созидатели найдут способ как-то обуздать тех, кто у них отнимает имущество. Не обуздать в смысле уничтожения, вот здесь нет такого вывода, как у марксизма, что надо провести революцию и экспроприировать тех, кто отнимает имущество. Нет, скорее из учения Оппенгеймера следует идея, что надо с помощью демократических институтов ограничить всех тех, кто любит отнимать чужое имущество. Ну вот так, такое краткое вводное соображение к теории Франца Оппенгеймера.
Угу. Хорошо, я призываю наших зрителей ставить лайки и писать свои вопросы, тем более, что, я так понимаю, здесь уже некоторые, ну, такая мини-дискуссия началась, здесь некоторые наши зрители уже задают вопросы, но, правда, вы знаете, здесь есть такой комментарий, мимо которого я не могу не пройти, от Сола Гудмана, он пишет: «А государство – это зло, можно ли так об этом говорить или нет?»
Если следовать теории Оппенгеймера, то нельзя сказать, что любое государство зло, потому что государство может использоваться как для охраны имущества граждан и их личной свободы, так и для того, чтобы, наоборот, их грабить. Все зависит от того, как государство устроено. Как правило, если государство ограничено демократическими институтами, то государство скорее работает на защиту собственности, чем на отъем чужого имущества. Хотя понятно, что при самой что ни на есть демократии бывает исключение, коррупция не искоренена полностью нигде. Если государство не ограничено какими-то рамками, вытекающими из демократического подхода, то такое государство, скорее всего, будет активно грабить. Опять же, степени различны. Иногда государство грабит абсолютно беззастенчиво, и дело доходит до полного распада государства, потому что просто практически перестают что-то производить. Производить нет смысла, все только грабят и грабят. Ну вот теория, эпоха военного коммунизма в нашей стране – это четкий показатель этого. Грабили так беззастенчиво, что просто да, даже Ленин вынужден был провозгласить новую экономическую политику, понимая, что скоро никакая продразверстка уже ничего не даст. Вот. А бывает, когда ситуация, когда государство защищает. Я понимаю, откуда возникают такие вопросы. Есть распространенная теория анархокапитализма, которая предполагает, что всякое государство зло, и в любом случае общество само сможет без государства организовать свою жизнь так, чтобы защитить имущество. Теория популярная. Пока на исторической практике она не доказана. Мы практически не имеем значимых примеров, на базе которых мы могли бы судить о том, что анархокапитализм реально работает. Мы знаем много примеров государств, которые более-менее прилично защищают собственность, но в основном это современные западные государства. Но мы почти не имеем примеров, где можно было бы судить об эффективности самоорганизации общества для защиты собственности. Обычно в качестве примеров приводятся какие-то давние и малоизученные исторические эпохи, либо какие-то отдельные примеры типа Дикого Запада американского, где люди без государства так или иначе жизнь организовывали. Ну, все-таки этих примеров недостаточно для того, чтобы говорить о том, что как-то вот без государства совсем можно обойтись.
Ну да, ну и здесь, собственно, сразу же возникает то, о чем вы до этого тоже уже говорили. Это то, что из книги Оппенгеймера мы узнаем, что государство формировалось вовсе не ради процветания и стабильности народов, а для того, чтобы бандитов тех давних времен проще было грабить трудящееся население.
Это скорее даже следует из более поздней теории социолога Мансура Олсона, хотя, конечно, я бы провел прямую связь
Давайте.
между Оппенгеймером и Олсоном. Вот Мансур Олсон ввел даже такое понятие, ставшее очень быстро популярным, стационарные бандиты и кочующие бандиты. Олсон показал, что бандиту выгоднее быть стационарным, то есть ему выгоднее создать государство и брать налоги, чем наезжать на тружеников, грабить их до трусов и фактически устранять всякую возможность дальнейшего производства. Стационарный бандит спокойно живет в каком-то городе или государстве, называет себя герцогом или королем и регулярно собирает налоги. А кочующий бандит должен постоянно кочевать и искать новые, еще не ограбленные города для того, чтобы там как-то вот поживиться. Вот это очень хорошо было показано в работах Мансура Олса.
А еще один из аспектов, про который вы, в частности, несколько раз сказали, за что я хочу тогда зацепиться, это так называемые ограничители в виде институтов, да? Вот что в данном случае имеется в виду?
Демократия довольно сложная штука, в принципе, о ней можно, ну, там много передач наших можно было бы посвятить демократии. Но я думаю, главный ограничитель – это механизм разделения властей и механизм сохранения прав меньшинства. Обычно у нас под демократией понимают всеобщие выборы. Вот если, ну как бы, демократия, власть народа. Если весь народ голосует, то это вот и демократия, считают у нас многие. На самом деле может голосовать не весь народ. Существуют цензовые демократии. Может голосовать очень небольшая часть народа. От выборов может быть отстранена значительная часть малоимущих людей или людей, не имеющих приличного образования. Но и это, конечно, будет несправедливая ситуация, бесспорно. Но задачи сохранения имущества и защиты прав человека, такая ситуация все-таки худо-бедно может решать. Потому что даже государство, созданное небольшой частью общества, заинтересовано в том, чтобы сохранить имущество, вот, у имущества и личные права вот этой самой небольшой части общества. На тех, кто лишен прав, конечно, эти люди смотрят менее внимательно, но все-таки в какой-то степени вынуждены защищать и их права. Ну, вот если не существует разделения властей и защиты прав меньшинств, то государство элементарно превращается из демократического в авторитарное. Если в результате всеобщих выборов, я даже не говорю о цензурах, вот именно всеобщих выборах, вся власть отдана одному человеку, скажем, президенту, который, по сути, на период своих полномочий становится временным королем, то такой временный король может делать со страной все, что угодно. И, скорее всего, к следующим выборам даже разочаровавшаяся часть народа ничего уже поделать не сможет, потому что процесс выборов будет организован так, что как ни голосуй, все равно этот самый временный король будет переизбираться на новый, новый и новый срок. А вот система разделения властей, при которой одна часть власти у президента, другая у правительства, третья у парламента, четвертая у суда. Кроме того, власть разделена по уровню. Часть власти на федеральном уровне, часть на уровне субъектов федерации, часть на уровне местного самоуправления. Вот если таким сложным образом власть разделена, то узурпировать ее гораздо сложнее. При хорошем разделении практически невозможно узурпировать. Вот это, с моей точки зрения, главные демократические институты. И если существует такой механизм разделения властей и защиты прав меньшинств, при которой тот, кто проиграл выборы, не в тюрьму сажается, а имеет возможность постоянно агитировать за себя следующим выбором. Вот если такой механизм разделения властей существует, то, как показывает опыт европейских государств, постепенно те, кто обладает цензовыми правами на демократию, вынуждены расширять число избирателей. Скажем, очень четко это видно было на примере Англии XIX века, когда с 30-х годов XIX века все больше и больше число англичан получало права от одной реформы к другой. И так вот за 100 лет, где-то к 20-м годам 20 века, Великобритания стала в полном смысле демократическим государством.
Я все-таки попрошу вас еще раз, наверное, остановиться на этой части, отличие демократии от недемократии, да, потому что, несмотря на то, что вы только что сейчас про это сказали, я вот вижу несколько комментариев, один из них от Ростислава, который все равно написал, что нет никакого разделения властей в демократии, демократия – это и есть всеобщие выборы. Может быть, мы просто разные демократии имеем в виду?
Нет, я думаю, что наш уважаемый зритель просто, ну, либо не слушал то, что я сейчас говорил и в этот момент как раз писал, либо, ну, мои аргументы его не убедили. Я еще раз хочу подчеркнуть, не думаю, что сейчас надо это подробно говорить, иначе я повторю все то же самое, что я сказал. Вот пример всеобщих выборов во многих странах, в том числе и в нашей стране, показывает, что все люди могут иметь право голосовать, а потом оказывается, что каждый из тех, кто голосовал, не защищен. Его можно посадить в тюрьму за фиктивные правонарушения, у него можно отнять собственность, если он достаточно богат, чтобы представлять интерес для тех, кто отнимает. А тем не менее, на каждых выборах регулярно каждый из нас имеет право прийти и проголосовать. Нет таких российских граждан, кого бы не пустили на избирательный участок. Сказали бы, а знаешь, вот в интересах там, наших властей мы лишим тебя права голоса. Нет, каждый приходит, берет бюллетень, голосует, и потом оказывается, что результат все тот же самый.
С другой стороны, наверное, еще один довод, который мы можем в данном случае использовать, это история в Штатах, где, несмотря на довольно сильную власть у президента, да, есть серьезные противовесы в виде Конгресса и Верховного суда того же самого. О чем, кстати, зачем мы сейчас именно и наблюдаем вместе с вами, да, когда Верховный суд США просто берет и аннулирует указ президента, там, допустим, о выплате долгов по обучению в университетах для обычных американцев, ну и так далее. То есть, в принципе, вот то, о чем мы сейчас говорим, что демократия – это есть, помимо всего прочего, борьба различных участвующих в процессе структур, да, или интересов и так далее. Да, и там подобное.
Можно еще? Да, совершенно верно. Ну, можно присоединиться только к знаменитому выражению, которое приписывается Черчиллю, уж не знаю, точно говорил он это или нет, что демократия – это очень несовершенная форма управления, но из тех, которые существуют, это все-таки самое лучшее. Я могу быть сторонником анархокапитализма. У меня много друзей среди анархокапиталистов, и это очень разумные прогрессивные люди. Но пока что анархокапитализм все-таки это утопия. Может быть, когда-нибудь она воплотится в жизнь, и самоорганизация общества, капиталистическая именно, самоорганизация общества без всякого государства возобладает над неэффективным государством. Но пока ни малейших признаков того, что это станет хоть сколько-нибудь реальностью, я не вижу. Естественно, много у меня хороших знакомых, которые считают, что демократия – это прежде всего всеобщие выборы. Всеобщие, равные, тайные, прямые, вот, такие выборы. Да, подчеркиваю еще раз, это очень важный момент. Но та эпоха, когда существовала цензовая демократия, это все-таки была тоже демократия. И она решала, по крайней мере, вот на примере Великобритании там, 18-го, начала 19 века, мы видим, что эта цензовая демократия решала многие права, многие проблемы страны, хотя далеко не все. И, конечно, очень важный был прогресс в Великобритании, когда люди стали получать всеобщее избирательное право. Так что демократия, с моей точки зрения, прежде всего разделение властей и защита прав любого меньшинства. Как бы пусть вот 95% населения ненавидит 5% меньшинство за то, что у них другие взгляды, за то, что у них другая национальность, за то, что у них другая сексуальная ориентация, еще там за что-то. Пусть они их ненавидят, но демократия обеспечивает права этим 5% населения. И эти 5% имеют право обратиться в суд, если их права ущемлены, имеют право агитировать на выборах, если у них своя политическая позиция, и они хотят иметь своего представителя в парламенте. Вот это, с моей точки зрения, демократия.
Я призываю наших зрителей писать вопросы нам, потому что это действительно очень важно, тем более, что у вас есть возможность эти вопросы задать в прямом эфире. Я напоминаю, мы работаем как на канале «Ищем выход» в Ютубе, так и в приложении «Эхо». Так что, кстати, если вы еще в Ютубе, ставьте лайки, это важно. Еще один аспект здесь, я по-другому немного хотел бы посмотреть на Опенгеймера, это то, что все-таки, если мы говорим про традиционный такой патерналистский подход к государству, то мы воспринимаем, многие, точнее, неправильно я сказал, многие воспринимают государство как что-то такое, что ему обязано предоставить, я не знаю, там, как вы у себя там писали, доступную медицину, там, какие-то подачки со стороны властей, довольно приличную пенсию. А с другой стороны, мы все-таки, если говорим про Оппенгеймера, мы воспринимаем государственных служащих как тех, которые работают на наши налоги, да, и должны работать эффективно. То есть это, я так понимаю, что это от него тоже пошло, да?
Я думаю, это более широкая проблема. Скажем, вот то, как вы охарактеризовали социальное государство, или как его иногда называют, государство всеобщего благоденствия, в годы творчества Оппенгеймера это все-таки было не очень характерное явление. В основном после Второй мировой войны стало развиваться вот такое широкое социальное государство, когда человек уже являющийся гражданином некоего государства, хоть Германии, хоть Швеции, хоть Соединенных Штатов, четко знал, что если он гражданин, он имеет права на то-то, то-то, то-то. Эти права, опять же, могли различаться. Скажем, в Соединенных Штатах не было всеобщего бесплатного медицинского страхования, а в Швеции оно было. Но, тем не менее, какие-то общие права у граждан у всех были. Вот когда писал Оппенгеймер, все-таки это не была такая вот острая проблема, хотя первое социальное страхование возникло в Германии еще при Бисмарке, то есть это 19 век, и эта проблема тогда уже, конечно, формироваться начала. Вот социальное, я думаю, что вопрос, должно ли быть социальное государство, или государство должно собирать налоги только на содержание минимума чиновников, это вопрос, тоже демократический. Его нельзя решить с помощью какой-то теории. В разных теориях на этот счет есть разные взгляды. Ну, скажем, вот я либерал. Я это много раз подчеркиваю, не скрываю этого. У нас под либералами понимают каких-то иногда там безумных людей, которые обязательно выступают против правительства. Нет, либерализм – это немножко другое понятие. И вот я, как либерал, считаю, что чем меньше государства, тем лучше. Не в смысле меньше государства по территории, там, не в смысле, что Лихтенштейн лучше России. А в смысле, чем меньше государственный аппарат, чем меньше чиновников, чем меньше денег на содержание этого государства, тем лучше. Поэтому вот я как либерал считаю, что государство должно существовать в той мере, в какой оно необходимо для защиты наших прав и защиты нашего имущества. Социальная поддержка – это не обязательно для государства. Но Есть другое идеологическое направление – социалисты, социал-демократы. Я имею в виду не советских коммунистов, а именно социал-демократизм в современном западном понимании. Вот социал-демократы считают, что самое главное – это обеспечить гарантии простым трудящимся. Поэтому государство должно быть большим, по возможности очень большим, считают социал-демократы, и брать налоги с богатых для того, чтобы помогать в той или иной форме бедным. В виде социальных пособий, в виде бесплатного здравоохранения, бесплатного образования и так далее. Вот вопрос о том, каким должно быть государство, не может решить либерал или там социал-демократ Иванов. Это вопрос выборов, вопрос того, кто приходит к власти, какие идеи в обществе доминируют. Если на выборах побеждают социал-демократические идеи, государство становится в большей степени социальным, и я, как либерал, оказываюсь в меньшинстве. Мне это не нравится. Я пишу статьи или выступаю там, где-то там по телевизору и говорю, что вот доминирование социального государства плохо потому-то, потому-то, потому-то. Но я не могу навязать свою волю. Я должен смириться с тем, что демократия определила, что государство будет социальным. При этом государство, если оно демократическое, оно защищает мои права, как либерала, оказавшегося в меньшинстве, рассказывать своим читателям, зрителям, или если я вдруг захочу участвовать в выборах своим потенциальным избирателям, о том, почему социальное государство плохо. Вот мои права, находящиеся у власти социал-демократы, должны защищать. И также в противоположной ситуации. Если вдруг либералы придут к власти, хотя такого практически никогда не бывает, но если вдруг они когда-нибудь придут, то государство станет значительно меньше, либералы отменят ряд налогов и отменят ряд социальных льгот, и социал-демократы будут этим возмущаться, находясь в оппозиции. Но опять же, либералы должны будут защищать права социал-демократов на право высказывать свое мнение. В реальности, после Второй мировой войны, на протяжении вот тех 70 с лишним лет, которые, ну, уже почти 80 лет, которые прошли с того времени, сложился некий компромисс между либералами, социал-демократами, и я бы даже добавил к этому компромиссу националистов. Не нацистов, конечно, а именно националистов, так сказать, вот, классических прав. Либералы согласились с тем, что государство все-таки будет социальным. Возможности сделать его маленьким у либералов нет. Социал-демократы согласились с тем, что надо защищать собственность, имущество, на чем настаивают либералы, и налогообложение не должно превышать неких разумных границ. То есть налоги не должны разорять тех, кто созидает. И в самых социал-демократических государствах сегодня дело не доходит до того, что было в Советском Союзе, когда частная собственность просто была ликвидирована. И к этому же компромиссу примыкают националисты, которые соглашаются с тем, что права человека, права граждан на имущество надо защищать, и соглашаются с социал-демократами с тем, что государство должно быть социальным. Но националисты настаивают на том, что должно существовать государство в принципе. Оно не должно подвергнуться космополитической или интернационалистской ликвидации со стороны либералов или социалистов. И вот это также признано и либералами, и социалистами. Современное государство существует, оно существует со всем своим аппаратом, в том числе силовым. И вот такой вот единый консенсус, как мне кажется, сегодня обеспечивает основы того, что иногда называют западной цивилизацией, западной демократией. Есть государство, это государство защищает права человека и права собственника, и в этом государстве существуют широкие социальные блага, которые позволяют нормально существовать даже тому, кто не успешен и кто не может сам себя толком содержать.
Спасибо. А я напоминаю нашим зрителям, сейчас мы работаем в прямом эфире канала «Ищем выход» и в приложении «Эхо». Сейчас московское время 13:36. Несколько обновлений по новостям этого дня. А именно речь идет про избиение журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Их, по последним данным, перевезли в Беслан. На кадрах видно, как журналистка Елена Милашина падает в обморок в коридоре больницы. Это случилось около 20 минут назад. Сейчас, как только что сообщил омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цагоев, это данные ТАСС, Милашины делают обследование, в частности МРТ, у нее переломы многочисленные уже выявились, у Немова ножевые ранения, также многочисленные переломы, это данные ТАСС, и РИА Новости только что сообщила, что в ближайшее время избитых должны переместить бортом МЧС, доставить в Москву. Только что вышло заявление Министерства Минцифры России, где за подписью министра выражается поддержка журналисту и адвокату, на которых было совершено чудовищное, это цитата, нападение. Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам, заявил министр цифровых технологий. И эта структура пообещала оказать необходимую поддержку пострадавшим, в частности, правовую, информационную и финансовую. Также структура призвала всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации. Напомню, только что вот сейчас пришло сообщение по каналам ТАСС, что журналистка в момент, когда ее доставили в больницу в Северной Осетии, упала в обморок. Милашин и Немов ехали на судебное заседание по делу, похищенной чеченскими силовиками Заримы Мусаевой, которые сегодня вынесли приговор. Их автомобиль блокировали три машины с вооруженными людьми. Они избили Милашина и Немова, а также отобрали у них всю технику. Более подробно уже в выпуске новостей в приложении «Эхо». Слушайте через 22 минуты. Ну а мы продолжаем. Я напоминаю, это программа «Особая история» с Дмитрием Травиным. Мы говорим о книге Франца Оппенгеймера «Государство», она так и называется. И вы знаете, вот на что я еще обратил внимание, это то, о чем вы говорите тоже в своем предисловии к этой книге. Это то, что мы, в принципе, читая эту книгу, можем говорить о том, что Оппенгеймер фактически отрицает, извините, гипотезу о одаренности какой-либо конкретной расы. Так это или нет?
Это так. Это второй важный момент, который Оппенгеймер отмечает. Может быть, это не ключевой момент книги, но для современной России это очень важный момент, и я на это специально обращаю внимание. Дело в том, что в начале 20 века очень распространены были в науке, ну, скажем так, расистские теории. Под расизмом здесь имеется в виду не тот классический расизм, про который мы знаем со школы, когда там белый темнокожего избивает на плантации, а расистские представления о возможностях разных народов для развития. Тогда многие, в том числе и науки, считали, что, скажем, белые люди создали цивилизацию, а люди других рас толком создать ее не могут. Ну вот, смотрите, говорили они, вы же видите, вот, какой уровень развития в Европе, а какой в Азии, какой в Африке. Среди авторов, которые писали о, ну, если можно так сказать, о модернизации, хотя это слово тогда не употреблялось в современном смысле, были те, кто выделяли отдельные европейские народы, которые они считали создателями цивилизации. Ну, допустим, где возникли первые мощные города позднего Средневековья и Ренессанса, откуда шел весь бизнес? Из Северной Италии и из Нидерландов. На этой основе некоторые авторы, которые не готовы были глубоко исследовать историю, писали: ну, значит, видно, какие-то народы, жившие в Северной Италии и в Нидерландах, оказались более предрасположены к бизнесу. Ну, а кто там жил? Вот в Северной Италии вроде жили этруски. А в Нидерландах жили фризы. Вот, наверное, прусские фризы, они более предрасположены к ведению бизнеса. Ну и, конечно, добавляли евреев, потому что евреи также активно занимались бизнесом в самые разные времена. Вот такого рода представления, которые можно назвать российскими, они в наше время уже не пользуются широкой поддержкой, но Оппенгеймер был одним из тех, кто уже в свое время особенно обращал внимание на то, что нет народов, предрасположенных к успеху в области бизнеса или демократии, и народов, которые не способны. Вся историческая социология, о которой я пишу вот в этой книге «Как государство богатеет», фактически в той или иной степени занималась выяснением вопроса, так а что создает успех? Вот как государство богатеет? И вся историческая социология показывает, что дело не в расовых различиях. Дело в массе других обстоятельств. Начиная от чисто случайных обстоятельств, которые могли выделить в тот или иной момент ту или иную страну в качестве успешной, и культурных обстоятельств каких-то, допустим, вот Макс Вебер обращал внимание на роль протестантской этики. Ну и заканчивая самым важным, с моей точки зрения, фактором, это вот теми институтами, которые создает демократия для защиты собственности, ну и личности человека. Вот если институты соответствующие возникли, если правила игры таковы, что бандит не может отнять чужое имущество и не может избить журналиста, если ему этот журналист не нравится. Вот если такие институты созданы, государство становится успешным. Может, не сразу, так, через 10, 20 или 50 лет, но становится успешным. Если таких институтов нет, если можно избить кого угодно и отнять у кого угодно имущество, государство успешным не становится. Даже если это государство принадлежит, как, там создано какой-нибудь арийской расе. Ну вот гитлеровское государство оказалось неуспешным. Хотя расисты, нацисты, которые его создавали, считали, что арийская раса высшая. Кончилось тем, что и экономически, и в военном отношении это государство оказалось слабее союзников, против которых оно начало войну. Вот это самый яркий пример, показывающий, что успех зависит вовсе не от некой расовой предопределенности.
Я еще о чем забыл вас спросить, на самом деле, когда вы говорили про институты и про разделение властей, что один из основных, как мне кажется, аспектов успешности государства – это умение договариваться, в том числе различных игроков. Грубо говоря, когда мы говорили про разделение властей, еще очень важно, это другой аспект, но тем не менее, уметь делиться властью, да, и договариваться.
Да, совершенно верно. Разделение властей, по большому счету, может возникнуть только в тот момент, когда политический класс или элиты в широком смысле, не только политические, но деловые, силовые, культурные, начинают понимать, что договариваться важнее, чем наезжать на другого. Вот когда есть понимание того, что пусть переговоры идут очень долго и мучительно, но их все-таки надо закончить неким соглашением, вот в тот момент и возникает настоящее разделение власти. Потому что до того момента, как такое понимание возникнет, разделение властей демократического быть не может. Может возникнуть сепаратизм, может возникнуть разделение властей по региону, когда страна делится на 10 регионов. Но в каждом из регионов отдельная власть, и эта власть на 100% контролирует все, что происходит в регионе. Вот такая система не называется разделением властей. А когда люди в масштабах страны договорились о том, как разделить власть и на федеральном уровне между исполнительной, законодательной и судебной, и по вертикали между федеральной, региональной и местной. Вот когда люди способны об этом договориться, вот тогда возникает современное демократическое государство. И вот тот компромисс, о котором я недавно говорил, и которому я считаю этот компромисс важнейшим достижением западной цивилизации, вот этот компромисс между либералами, социал-демократами и националистами, он, собственно, и смог возникнуть тогда, когда они научились договариваться. При этом я знаю массу и либералов, и националистов, и социал-демократов, которые до сих пор договариваться не умеют. И, кстати, в науке их очень много. И эти люди не готовы признавать правоту оппонента, а до бесконечности настаивают на своей позиции, считая, что мир несовершенен до тех пор, пока наша точка зрения не возобладает на 100%. Вот слава богу, что такие люди, хотя их немало остаются, все-таки не определяют общие правила игры.
13:47 сейчас московское время. Еще несколько срочных новостей, которые только что пришли на ленты. Как сообщил официальный Кремль, президенту Владимиру Путину доложили о нападении в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует энергичных мер и реализации следственных действий. Помимо прочего, Минцифры, как я напоминаю, пообещала оказать необходимую поддержку пострадавшим, и также несколько членов Госдумы и Совета Федерации на данный момент призвали начать расследование нападения и заявили, что такие действия требуют жесткой реакции правоохранительных органов. Возвращаясь к программе, у нас пара минут с вами есть. А с чем вы не согласны, с если мы говорим про Оппенгеймера? А то мы говорили с вами чисто описательно, вот сейчас с чем вы не согласны?
Знаете, если позволите, я бы немножко переформулировал вопрос. Вот книга, которую я написал, «Как государство богатеет. Путеводитель по исторической социологии». Вот те авторы, которых я туда включил, за небольшим исключением, там есть буквально пяток авторов, которые в целом, мне кажется, не сильны и развивают ошибочные теории. Вот что касается всех остальных авторов, подавляющего большинства, я бы говорил не о том, что я с чем-то у них не согласен, а скорее о том, что они показывают только часть общей картины, которую должна изучать историческая социология. Кто-то показывает часть картины, потому что этот автор писал 100 лет назад и не мог показать всего. Кто-то показывает часть картины, хотя пишет сейчас, потому что невозможно написать одну такую большую книгу, в которую вся человеческая мудрость вошла. Даже в Библию вся мудрость не вошла. Поэтому, именно поэтому я вот еще лет 5 назад задумал цикл текстов, вошедших в эту книгу «Путеводитель по исторической социологии». Я хотел показать нашему читателю, что можно почитать, каких авторов можно почитать, чтобы эти авторы друг друга дополняли и давали более-менее общую картину. Беседуя с коллегами, беседуя со своими слушателями, зрителями, я часто сталкивался с тем, что есть, скажем, модные авторы. Все знают, что есть такие Аджемоглу и Робинсон, написавшие книгу «Почему одни страны богатые, другие бедные» в русском переводе. Там все знают, что есть такой Макс Вебер, написавший о протестантской этике, но что конкретно он написал, уже процентов 70 не знает.
Главное, там есть протестанты и вроде бы про этику, все.
Да-да, вот примерно так. Так вот, я постарался написать книгу о том, как разные авторы друг друга дополняют, даже если часто спорят между собой, и кого российский читатель может почитать для того, чтобы понять общую картину. Кроме того, что написали Аджемоглу и Робинсон, вот что еще дополняет всю эту картину. И получилось довольно много авторов, из которых вот буквально пяток авторов я, может быть, и не советовал бы читать, хотя постарался изложить более-менее объективно их взгляд.
Минуты есть у вас на ответ на вопрос от пользователя FT2013. Хотя вы уже в программе про это говорили, но кратко это, мне кажется, хорошо закруглит наш разговор. Возможно ли обуздание гражданами государства по Оппенгеймеру? И если да, то каким образом?
Конечно, демократическое государство – это и есть обуздание государства. Граждане должны настаивать на том, чтобы существовало реальное разделение властей как на федеральном уровне, так и между различными уровнями. чем серьезнее будет организовано разделение властей, тем больше шансов на то, что государство будет действовать в соответствии с вот этим великим компромиссом либералов, социал-демократов и националистов, а не в соответствии с беспределом, по которому многие государства до сих пор в мире существуют.
Ну вот и прекрасно. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Особая история» с Дмитрием Травиным. Мы выходим по вторникам в 13. Ставьте нам лайки. Это очень важно для продвижения видео. И оставайтесь с нами вообще. Спасибо вам. Спасибо, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо. Всего доброго.
Лайки – это очень важно.
Особые истории с Дмитрием Травиным.